Когда главные ворота наконец открыли, вокруг уже собралась целая толпа зевак. По камням мостовой со звоном запрыгали льдинки, и на улицу вырвался сверххолодный воздух. Иней покрывал пол и ряды туш, следующих из настоящего в будущее. Тем же инеем была покрыта огромная, вмерзшая в пол глыба, очертаниями напоминающая детрита. Совместными усилиями глыбу вытащили на солнечный свет.
«А его глаза так и должны то зажигаться, то гаснуть?» — осведомился Достабль.
«Детрит!» — закричал Дубинс. «Ты меня слышишь?»
Детрит заморгал. По мостовой запрыгали льдинки. Он чувствовал, как рассыпается в его сознании чудесная вселенная чисел. Температура, повышаясь, сжирала его мысли, как пламя огнемета сугроб.
«Скажи же что-нибудь!» — закричал Дубинс.
Башни интеллекта, высящиеся в мозгу Детрита, горели и рушились.
«Эй, посмотрите-ка сюда!»
— воскликнул один из мясников-практикантов. Внутренние стены склада были исписаны числами. По оледеневшим камням змеились уравнения, сложные, как нервная система. В какой-то момент математик перешел с чисел на символы, но вскоре и этого оказалось недостаточно. Скобки, словно клетки, заключали гигантские формулы, но сравнивать их с обычными математическими формулами было бы все равно, что сравнивать город с картой. По мере приближения к цели они становились все проще. Однако за этой простотой скрывалась неимоверная, поистине спартанская сложность. Дубинс, не отрываясь, смотрел на ряды чисел и непонятных знаков. Он знал, что не сможет разобраться в них и за сотню лет. Иней таял на теплом воздухе. Когда стены закончились, уравнения переместились на пол. Змеящаяся дорожка шла к тому месту, где обнаружили тролля. Здесь все вычисления свелись к нескольким формулам, которые, казалось, двигались, сверкали и жили собственной жизнью. Это была математика без чисел. Незамутненная, чистая, как молния. В конце дорожки уравнений стоял очень простой знак. Равняется.
«Равняется чему?»
— в пространство спросил Дубинс.
«Чему?»
Иней окончательно растаял. Дубинс вышел на улицу. Окруженный зеваками Детрит сидел в луже воды.
«Накройте же его чем-нибудь!»
— попросил Дубинс.
«Кто-нибудь, принесите одеяло!»
«Ха!» — хмыкнул какой-то толстяк. «Ищи, дурака, а потом этим же одеялом нам накрываться? Это после тролля?»
«Хм, я тебя понимаю»,
— кивнул Дубинс. Он бросил взгляд на нагрудник Детрита. Пять отверстий шли как раз на уровне головы гнома.
«Слушай, могу я тебя попросить? Подойди-ка сюда, а?»
— окликнул он толстяка. Тот подмигнул своим дружкам и неторопливо приблизился.
«Пожалуйста, обрати внимание на эти дырки в доспехах»,
— ткнул пальцем Дубинс. «Себя режу без ножа Достабль» отличался невероятными способностями к выживанию. Он предчувствовал неприятности, подобно тому, как грызуны и насекомые чувствуют приближающееся землетрясение. Дубинс вел себя слишком уж вежливо. А если гном ведет себя вежливо, значит, он копит силы, чтобы потом вести себя очень скверно.
«Я, пожалуй, пойду займусь своими делами». Пробормотал он и попятился.
«Лично я ничего не имею против гномов», — заявил толстяк. «Ну, то есть гномы, они ж почти люди, только росточком не вышли. Но тролли нет. Они на нас совсем не похожи, верно?»
«Простите, простите, дорогу, посторонитесь», — бормотал Достабль, перед тачкой которого люди расступались примерно с той же быстротой, как перед телегой-катафалком.
«Хорошая у тебя кофта», — заметил Дубинс.
Тачка Достабля, накренившись, завернула за угол. Последние несколько ярдов она преодолела на одном колесе.
«Красивая кофта», — продолжал Дубинс. «И знаешь, как с ней следует поступить?»
Толстяк нахмурился.
«Снять немедленно и отдать троллю», — сказал Дубинс.
«Ох ты, мелкий!»
Толстяк схватил Дубинса за кольчугу и дернул вверх. Рука гнома мелькнула, как молния. Несколько секунд мужчина и гном представляли собой интересную и абсолютно неподвижную картинку. Дубинс был поднят почти до уровня лица толстяка и теперь с интересом наблюдал, как наполняются слезами его глаза.
«Опусти меня», —
велел гном.
«Медленно и ласково. Если я испугаюсь, то могу непроизвольно дернуть рукой».
Толстяк послушался.
а теперь сними кофту. Хорошо, передай спасибо.
Топор,
просипел толстяк.
Топор? Какой топор? А, мой топор.
Дубинс опустил взгляд.
Ну, даже не заметил, как достал его. Мой топор, так вот в чем дело.
Толстяк пытался стоять на цыпочках. Из глаз его градом катились слезы.
Этот топор,
продолжил Дубинс,
что интересно, можно метать. Я 3 года подряд был чемпионом Медной горы. За 1 секунду могу достать его и расщепить ветку в 30 ярдах. Причем за своей спиной.
Он сделал шаг назад. Толстяк с облегченным вздохом опустился на каблуки. Дубинс поправил кофту на плечах тролля.
«Давай!»
— сказал он.
«Поднимайся! Домой пора!»
Тролль с трудом поднялся.
«Сколько пальцев я показываю?»
— спросил Дубинс. Дитрит прищурился.
2 и 1, —
произнес он неуверенно.
«Сойдет!»
— кивнул Дубинс.
«Для начала!»